Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. В Черногории 30 августа прошли парламентские выборы, на которых оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов президента Мила Джукановича. 9 сентября лидеры трех крупнейших победивших оппозиционных коалиций Черногории подписали соглашение о сотрудничестве в будущем руководстве страны. Важно то, что всего три года назад Черногория была принята в НАТО. Оппозиционная коалиция, которая теперь намерена сформировать правительство, состоит из сил с очень разными внешнеполитическими взглядами. Но численное большинство в нем составляют, как считают многие, просербские и пророссийские политики из Демократического фронта. Так окажутся ли теперь друзья Кремля в кабинетах НАТО? И может ли стать новое правительство Черногории проблемой для Североатлантического союза? Об этом я беседую с моим коллегой, обозревателем Радио Свобода, балканистом Андреем Шаром. Можно ли сказать, что итоги парламентских выборов в Черногории могут сейчас создать проблемы не только для нее одной? Есть ли опасения, например, что высшие посты в правительстве этой страны, недавно вошедшие в союз НАТО, могут занять люди, как пишут, симпатизирующие Кремлю и Владимиру Путину, и они получат допуск к секретам НАТО и так далее?
Теоретически такое может случиться, однако политический кризис в Черногории далек от разрешения все еще, и довольно сложно предсказать сейчас развитие событий. Фактом является то, что противники действующей власти, будем называть ее условно партией Мила Джукановича, это блок такой довольно рыхлый различных партий, обобщенно их тоже называют просербскими или иногда даже пророссийскими партиями, по итогам прошедших недавно парламентских выборов они получили совсем незначительное большинство голосов и теоретически могут сформировать правительство. Там есть разные люди в этом блоке партий, есть там и попутчики, что называется, есть и люди, которые иногда ездят в Москву, встречаются там с какими-то начальниками управления администрации президента России или с начальниками управления в МИДе. В какой степени они там контролируемы Кремлем? Есть ли там поддержка российских спецслужб? Это такие конспирологические теории. Конечно, в Черногории присутствует мягкая российская сила, довольно значительная, и одна из линий раздела – это отношение к Кремлю, мы там русские братья или Черногория идет в Европу. Однако может случиться и по-другому, поскольку, как известно, парламентские голоса иногда покупаются, иногда продаются. В минувшее воскресенье в Подгорице прошел довольно значительный по местным меркам выбор тех, кто считают, что страна выбрала сейчас неправильный вектор политического развития, и нужно либо эти выборы провести по новой, либо каким-то образом добиться, чтобы Джуканович опять вернулся к власти. Черногорцы – это темпераментная политическая нация, там часто по любому поводу выходят с акциями протеста. Обошлось без вмешательства полиции, без мордобоя, хотя, как пишут, нарушалась социальная дистанция, поскольку карантин в стране. Но, тем не менее, в общем, все еще открыто. Джуканович после некоторой паузы признал итоги этих выборов, но заявил, что он не оставит политической борьбы. Теоретически может так случиться, что министром обороны назначат человека, который, грубо говоря, будет поддерживать какие-то отношения доверительные с Кремлем. С другой стороны, надо понимать, что все-таки Черногория довольно давно уже движется в векторе западной политики, и мне не кажется, что, по крайней мере, сейчас можно со всей определенностью говорить о том, что на южном фланге НАТО возникла такая вот сильная пробоина.
Партия Мила Джукановича и он сам – это прямые наследники коммунистов еще времен бывшей Югославии. Как вышло, что он занял такую прозападную линию, его считают прозападным политиком, а вот этих его оппонентов – критиками скорее НАТО, Объединенной Европы и сторонниками Москвы?
Это логика развития посткоммунистических режимов всей Центральной и Юго-Восточной Европы. Мила Джуканович – самый такой динозавр еще югославской политики. Он с небольшими перерывами в той или иной должности руководит Черногорией уже на протяжении почти 30 лет. Впервые пришел к власти, став премьер-министром в 1991 году. И много событий было. Он стал политиком в Югославии, которая вскоре стала Малой Югославией, которая была связана государственной унией с Сербией.
Но был еще такой Союз Сербии и Черногории. Черногория,
да. Потом они провозгласили независимость. Было много этапов разных. И, конечно, путь Джукановича был не простым, а очень извилистым. Все вышли так или иначе из реформированных или нереформированных коммунистов в этих странах. Он дрейфовал с сначала в сторону от режима Слободана Милошевича, потом объективно как бы история развела его с бывшими соратниками, которые придерживались линии на поддержку Москвы, и в конце концов лет 15 назад он точно выбрал вот уже политику западного вектора развития Черногории. Он не ангел с небес, это такой тефлоновый политик, которого в чем только не обвиняли за 30 лет карьеры, и в контрабанде, и там в соучастии, в причастии к военным преступлениям, всегда более или менее удачно он выворачивался, и, в общем, последние годы вектор развития черногорской политики стал очень определенным. Хотя страна на протяжении всех этих 30 лет своего посткоммунистического развития, она довольно заметно поделена на два лагеря, и там не только вопросы сиюминутной политики, еще и вопросы еще продолжающего формирования черногорской политической нации, потому что есть очень близкая национальная идентификация между сербами и черногорцами. У меня есть, например, друзья, которые сначала были черногорцами, а потом стали сербами, причем это совершенно как бы нормальные политически вменяемые люди, но они говорили, что вот когда черногорский вот этот выбор пришел к власти, там, последние 10-12 лет, они просто устали от патриотической риторики, от того, что выдумали черногорский язык, от того, что постоянно выходят все, митингуют, никто не работает, в стране коррупция, социальные проблемы и так далее, и так далее. Либеральный журналист пошла в местную власть, проработала там 2 срока и ушла оттуда, и из Черногорки стала сербкой. Сейчас я не знаю, как эта моя знакомая проголосовала, но часто бывает, что в одной семье один брат считает себя сербом, другой считает черногорцем. И объективно получается, что такая наиболее прочерногорская часть, политически окрашенная, она движется в НАТО, а сербская считает себя более традиционной, и они осторожнее относятся к этим вопросам.
Так почему Джуканович и его силы так потеряли доверие избирателей? И какую роль в случившемся сыграла церковь?
Тут есть несколько причин. Мне кажется, вот церковь, упомянутая вами, это то, что лежит на поверхности. Некоторое время назад правительство приняло решение о пересмотре прав на собственность, которая, на церковные объекты, которые сейчас находятся во владении церкви. Черногория – это каноническая территория сербской православной церкви. Она, как известно, нам связана с русской православной церковью. И это такой, мягко говоря, очень традиционный институт. Есть в стране и черногорская православная церковь. Она такая обновленческая. Дела эти решаются очень туго. И Джуканович, конечно, не может так вот напрямую прямо играть против сербской православной церкви, которая руководит всеми черногорскими епархиями.
А почему ему приспичило накануне выборов сделать такой рискованный шаг?
Ну, политические процессы продолжаются все время. Это очень похожая ситуация, ну, отчасти можно сравнить с украинской. Есть вопрос языка, есть вопрос церковной принадлежности. Там вот тут украинская православная церковь, московского патриархата, такого, сякого патриархата. Речь идет о как бы переформатировании всего общественно-политического пространства.
Он того... что, не знает своих избирателей? Это что называется в политике фо-па, ложный шаг. Накануне выборов он так рискует.
Ну, не прямо накануне выборов. Это такой долгий процесс, и там было много по этому поводу дискуссий различных. И логика такова была, что, может быть, он так считал, что проголосовать и принять это решение позже уже нельзя. Но это причина, лежащая на поверхности. Дело в том, что он у власти 30 лет. Дольше, чем Лукашенко и дольше Путина. Поэтому, конечно, многим надоел, с одной стороны. А с другой стороны, это маленькая страна, и мы говорим не о миллионах избирателей. Они сейчас недополучили всего 15 тысяч избирателей.
То есть это страна, где избиратели, в общем, все друг друга знают.
В избирательном составе 450 тысяч человек. Конечно, но политическая элита немногочисленна. Все там крутятся, все друг друга знают в этом отношении. Поэтому с этой точки зрения есть и фактор усталости. Власть это, конечно, далеко не транспарентно. Есть там и коррупционные скандалы и так далее. И люди, как обычно, голосуют не только из-за политики или не только из-за там европейского или какого угодно вектора. Они голосуют потому, что им обещали, они не получили. Потому что коронавирус, кто-то недоволен политикой правительства, кто-то недоволен политикой по отношению к церкви. Вот это все еще и наложенное на традиционное деление общества, наложенное на проблемы балканско-сербско-косовско-черногорские, наложенное на влияние Москвы. Все вместе это и сыграло такую вот шутку с Джукановичем. Я полагаю, что это один из самых тяжелых для него политических кризисов, в котором он оказывался за все время своей политической карьеры.
Вот вы, как человек, который Балканским полуостровом занимается уже 30 лет, можете сказать, что у Черногории из всех стран бывшей Югославии есть какие-то свои специфические проблемы, которых нет у остальных? Или она такая же, в общем, с теми же проблемами, теми же политиками, той же коррупцией и теми же умонастроениями избирателей, которые и в остальных странах, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Македонии, Северной, существуют?
Я думаю, что общего регионального больше, чем характерного черногорского. У черногорцев, как мне кажется, отдельный довольно-таки и в бывшей Югославии он отличался национальный характер. Это такая нация воинов и поэтов. Там мужики принимают радикальные решения очень легко. Там довольно быстро быстро, ну, такое в переносном смысле силовое решение конфликтов, то есть там мудрость не в переговорах, а мудрость в быстрых действиях заключается. С другой стороны, страна важная с той точки зрения, что это стратегический пункт, там хороший глубоководный порт, который могут использовать корабли военно-морского флота.
Это Херцог Нови?
Это Бар, глубоководный порт в Баре. Там фокусируются интересы всяких стран, потому что серьезно говорить о том, что там черногорские вооруженные силы каким-то образом могут оказать воздействие на боеспособность НАТО, конечно, смешно, но вот я вам говорю о том, что эта страна такая своеобразная. Скажем, в августе они отмечают День национальной армии, и датой, по которой, это сражение X века, когда якобы южнославянские племена победили там гарнизон как раз в Баре, битва при Баре такая была, скорее, ночная вылазка, гарнизон византийской крепости. То есть, с точки зрения истории, понятно, что протянуть такую параллель на 1000 лет, ну, это как объявить днем российской армии Куликово поле. Но, тем не менее, вот такая своеобразная нация, кроме того, из тех групп стран, где во многом по-прежнему, если не определяют, то имеют значение на ежедневную жизнь, на политическую жизнь горные традиции, потому что исторически это был союз племен, и есть такие понятия, как черногорские братства, когда до сих пор значит, кто из какого там, по кавказским языкам говоря, тейпа. И еще и по этой линии происходит какой-то раздел. Вам не признаются, конечно, политики там в красных галстуках и в хороших костюмах, которые сидят, ну, какие мы там братства. Ну, существует там эта история, они похожи в этом отношении на Косово, они похожи на Восточную Герцеговину, где эти факторы тоже имеют какое-то значение.
А еще жива в Черногории память о вот этой странной попытке переворота в 2016 году. Могли ли как-то те события повлиять на итоги голосования сейчас?
Прямое непосредственное воздействие, вероятно, всего нет, потому что политическая жизнь идет, течет быстро, все-таки прошло уже больше 4 лет, но в корзину обвинений в адрес своих политических противников Джуканович давно положил этот камень о том, что была вот такая вот история. Там прямая вовлеченность нынешних лидеров вот этой антиджукановической коалиции не доказана, но, в общем, так или иначе крутятся какие-то те или иные более или менее сомнительные личности вокруг этого.
Самое главное, что заочно судили 2 граждан России.
Эти штуки оказывают воздействие на политическую элиту, на людей, которые более-менее интересуются ежедневной политикой. Таких довольно немного, а с другой стороны, симпатии Черногории исторические к России, они не вызывают никакого сомнения. Это территория, это страна, где прорусские настроения довольно сильны, в хорошем смысле слова, то есть не, там, не из-за Путина, а просто традиционно так складывалось, таков менталитет у этих людей, и с этой точки зрения к таким вещам часть общества, она относится некоторым образом снисходительно. То есть если американцев или там немцев по привычке в традиционном национальном сознании воспринимают скорее как противников, то русские со времен короля Николы и патриарха Данила, они все-таки воспринимаются положительно.
Напомню, что это было мнение моего коллеги, знатока политики и истории Балканского полуострова Андрея Шарова. Вы слушаете «Атлас мира», с вами Александр Гостев. Историки и кураторы Института изучения тоталитарных режимов из Национального музея Чехии решили критически взглянуть на текст знаменитого произведения «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика в связи с годовщиной его первой публикации. Культ, связанный с ним, а также его автором, в странах Восточной Европы и в Советском Союзе формировался вокруг сакральной жертвы, принесенной ради светлого будущего социализма. Но оказалось, что текст, который Фучик передавал из тюрьмы в виде тайных записок, был искажен цензурой ради целей пропаганды, рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Репортаж «С петлей на шее» был опубликован осенью 1945 года, после окончания Второй мировой войны. В нем Юлиус Фучик, чехословацкий журналист и один из активных участников организованного коммунистической партией «Движения сопротивления», рассказывает об аресте, заключении, сокамерниках, допросах, вспоминает о друзьях и жене. Текст писался на протяжении почти года, до тех пор, пока Фучика не увезли из Праги в одну из тюрем Берлина, где расстреляли. После публикации книги по ее мотивам очень быстро был снят фильм, что и положило начало популярности текста. Заключительная фраза «Люди, я любил вас, будьте бдительны» стала в социалистических странах крылатой. Однако, как впоследствии выяснили чешские историки, из текста была вырезана завершающая часть, в которой Фучик признавался в том, что давал свидетельские показания гестапо. Пропаганда твердила, что после ареста Фучик молчал, и это усиливало восприятие его фигуры как стойкого коммуниста, не согнувшегося под тяжестью непростых обстоятельств. Сегодня критически оценивают и публицистическую деятельность Фучика. Его репортажи из Советского Союза полны утверждений об увеличении производства продовольствия, хотя в то время, когда они создавались, на юге страны был голодомор, а в СССР проходила коллективизация. В Чехии Фучику не могут простить и того, что он остался членом коммунистической партии, даже когда стало известно о сталинских репрессиях в Советском Союзе, хотя многие его соратники именно по этой причине покинули партию в 30-х годах. Неудивительно, что названные в честь журналиста улицы в 90-х постепенно исчезли из чешских городов. В России же они сохранились до сих пор в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Тоже и с памятниками. В Москве памятник остался, в Праге был убран. Выставка, открывшаяся в Праге по случаю годовщины издания репортажа «С петлей на шее», одного из главных текстов коммунистической культурной политики, рассказывает об этих и других фактах, ставших известными в последние годы. После ее посещения по-другому воспринимаются десятки изданий книги Фучика в экспозиции. После войны она была опубликована в 90 странах мира. Какие факты стали доступными после 1989 года, позволяющие развенчать мифы, созданные вокруг Фучика социалистической пропагандой, об этом рассказывает один из авторов выставки, сотрудник Института изучения тоталитарных режимов Чехии и историк Камил Чинатл.
Ключевым в этом смысле была публикация непоцензурного текста «Репортаж с петлей на шее» в 1995 году группы чешских историков. Они довольно подробно задокументировали, как появился текст, который мы все читали, потом в напечатанном виде. Это позволило понять, что, когда и зачем в тексте репортажа менялось. Вокруг этого исследования в Чехии развернулась довольно эмоциональная дискуссия. Часть историков выступили с критикой, что речь идет о релятивизме по отношению к коммунизму. Дискуссия в основном происходила в академической среде, но тем не менее оказалось, что Юлиус Фучик все еще горячая тема. Не уверен, кстати, что в других постсоциалистических странах это вообще заметили, хотя имя Фучика старшему поколению хорошо известно. С тех пор, правда, о Фучике почти не говорили, и молодое поколение его почти не знает. Но мне кажется, что это даже хорошо, потому что это дает возможность с расстояния критически и рационально проанализировать эту историческую фигуру. Можно избежать черно-белых суждений, эмоциональных дискуссий и бессмысленных ссор. Фучик заслуживает спокойного рассмотрения с аргументами и нюансами.
Подложенного просто какими-то вечными аргументами.
Одной из частей мифа о Фучике было его героическое поведение после ареста. Сегодня, благодаря работе историков, известно, что Фучик давал показания и даже признался в этом в своем предсмертном репортаже. Какие еще части его текста были убраны цензурой?
Ключевым местом, конечно, является часть в конце репортажа, где Фучик объясняет, почему вел себя в гестапо иначе, чем было принято среди членов движения сопротивления, почему давал показания. Он защищается тем, что якобы играл в игру с гестапо, водил за нос. Мы сегодня можем эти его тезисы скорректировать, потому что в архиве есть материалы его дела. Они, с одной стороны, сохранились и довольно обширны по объему, с другой стороны, их невозможно однозначно интерпретировать. Материалы этого дела изучали уже несколько исследователей, и они сходятся в том, что там содержится очень много информации, которая была известна гестапо и до этого. Поэтому нельзя сказать, что Фучик рассказал какую-то существенную информацию, которая бы привела к аресту людей, о которых гестапо не было бы известно. С другой стороны, Фучик мог не знать, что известно гестапо, а что нет. И факт, что он давал показания, и они были довольно обширны, невозможно отрицать. Что касается других вырезанных цензурой частей текста, они не так значительны, но тем не менее все же интересно. В репортаже «С петлей на шее» Фучик критически высказывался о чехословацкой политике по отношению к чешским немцам, в том смысле, что считал, что Чехословакия толкнула немцев в объятия нацизма. В этом был своего рода интернационализм и сочувствие немецким коммунистам со стороны коммунистов Чехословакии. После Второй мировой войны эта часть была вычеркнута, потому что раскалывала консенсус о коллективной вине немцев во время войны.
Немецкая коллективная вина за войну.
После 1989 года говорилось, что Юлиус Фучик был осведомителем гестапо. Что известно об этом сегодня?
Не подтвердило.
Это не подтвердилось, в материалах дела этого нет. Довольно интересно следить, как появляются разнообразные мифы вокруг Фучика. Они начинают возникать постепенно с конца 60-х. Это была реакция на мифологизацию Фучика коммунистической партии. В это время среди участников движения сопротивления и среди общественности начали распространяться истории его демонизирующие. Например, о том, как он появился в гестапо, курил и тушил сигареты о людей, которых приводили на допрос. В конце 80-х было очень распространенным мнение, что репортаж «С петлей на шее» не был написан Фучиком. что это все была выдумка коммунистов, чтобы создать удобного им героя. В 90-х, в связи с изданием книги, о которой я уже упоминал, провели экспертизу, записок которой Фучик передавал из тюрьмы, и подтвердила, что они подлинные. То есть наряду с мифами, созданными коммунистами, существовали такие же фиктивные мифы с приставкой «анти», и это создавало черно-белое напряжение в этой истории.
Тем не менее, Фучик писал пропагандистские репортажи из СССР, не разорвал отношения с коммунистической партией и оставался ее членом, несмотря на то, что было известно о сталинских преступлениях. Не является ли выставка попыткой снова вернуть Фучику образ героя?
Я бы так не сказал. В тот момент, когда мы показываем все механизмы власти, которые привели к мифологизации Фучика, мы избавляем его от мрамора и монументальности. Этот образ уже распался на части, он уже не работает для идеологической манипуляции. Теперь это поучительная история о том, как можно распознавать политический популизм или идолов рекламного рынка. В то же время есть, что называется, три уровня рассмотрения истории жизни Фучика: его репортажа, его деятельность коммунистической партии и его жизнь. Да, Фучик был коммунистическим идеологом, который работал на коммунистическую пропаганду. Да, его репортажи из СССР — это искаженная реальность и манипуляция.
С историком Камилом Чинатлом, напоминаю, беседовала моя коллега Александра Вагнер. Это «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. 7 сентября в Грузии официально открылись международные военные учения «Достойный партнер 2020». Их цель, как официально заявлено, улучшить боевую готовность и совместимость между Грузией, США и другими странами-партнерами, внести свой вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе, рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
В военных учениях «Достойный партнер 2020» на этот раз участвуют 4 государства НАТО. Американские, британские, французские и польские подразделения стали прибывать в Грузию, начиная с 3 сентября. Военную технику доставили в грузинский порт Поти американским транспортным кораблем «Ocean Freedom». Причем часть бронетранспортеров и военных вездеходов отправились с военной базы в американском штате Вирджиния. Грузинские телеканалы показывали, как боевые машины выгружались на берег, затем выстраивались в колонны и отправлялись в сторону столицы по стратегической автотрассе Поти-Сенаки-Тбилиси. Трасса пролегает вдоль грузино-южно-осетинской границы, которую в Цхинвали и Москве называют государственной, а в Тбилиси – административной, а иногда и линией оккупации. От села Орточани, где стоят российские подразделения, до автотрассы всего 300-400 метров. Именно по этой трассе в течение 2 суток военные колонны США и союзников и двигались в сторону военной базы в Азиане в пригороде грузинской столицы. До пандемии COVID-19 Грузия принимала военных из Евроатлантического альянса по несколько раз в год. Ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. Тем не менее, США и другие государства НАТО решили все-таки направить военных на учения «Достойный партнер». Всего в них участвует 2700 военнослужащих. Выступая на церемонии открытия учений, премьер-министр Георгий Гахария, обладающий согласно Конституции реальной властью в стране, заявил, что военные маневры ни против кого не направлены, а проводятся исключительно с целью повышения обороноспособности и совместимости грузинской армии с армиями государств Альянса, а также отработки навыков совместной борьбы против глобальных угроз и вызовов. При этом глава правительства назвал учения важнейшим инструментом для вступления в НАТО. А по словам министра обороны Ираклия Гарибашвили, военные связи между Грузией и США крепки как никогда. Это была цитата. О стартовавших в Грузии масштабных военных учениях с «Радио Свобода» беседует бригадный генерал Амиран Салуквадзе.
Слоган самых учений – сила партнерства. Эти учения никому не угрожают, где бы там они ни проезжали и не проходили. Наше правительство и руководство Министерства обороны об этом заявляли. Учения конкретно направлены на то, чтобы поднять качество подготовки и взаимодействия, поднять стандарты, приблизить их к натовским стандартам.
Амиран, учения проводятся в условиях пандемии COVID-19. Ну, с одной стороны, понятно, что военные люди не должны бояться вируса, но с другой мы видим, что в мире отменены или отложены многие важные мероприятия.
Что касается пандемии, известно, по-моему, всему миру, что Грузия одна из зеленых стран, которая успешно справилась с ситуацией, контролируема. Что касается участников вот этих учений, прошли проверку перед учениями. Сама техника, которая была пригнана морем в Грузию, она вся прошла дезинфекцию и так далее и тому подобное. После учения, естественно, и во время учения все меры предосторожности будут приняты.
Маршрут военной техники США и других стран НАТО проходит в 300 метрах от места, где находятся российские военнослужащие. В принципе, можно было доставить эту технику и воздушным путем. Как вы считаете, это определенная демонстрация?
Что касается маршрута, то у нас одна центральная дорога, автобан, так называемый, у нас один, и проходит он там, где проходит. Что касается линии оккупации, его надо просто передвинуть к северу, там, где должна проходить государственная граница между Грузией и Россией. Когда эта граница будет передвинута на свое историческое место, название линии оккупации исчезнет. Это будет добрососедским шагом и отношениями. Поэтому мы с этим ничего не можем сделать. Они просто там проезжали от места выгрузки техники порта Поти до места проведения учений под Тбилиси.
Многие грузинские эксперты и политики утверждают, что такие учения, как «Проворный дух» или «Достойный партнер», сближают Грузию с Североатлантическим альянсом. Вы с этим согласны? Ведь наша страна остается аспирантом НАТО, но не может получить МЭП, то есть дорожную карту.
НАТО можно вступать с дорожными картами. МЭП когда-то был принят для стран Восточной Европы. Механизм может измениться. Дело не в этом. Эти учения к членству НАТО не имеют никакого отношения. Здесь конкретно проводятся плановые партнерские учения, которые мы каждый год проводим. Единственное то, что мы поднимаем навыки наших военнослужащих, чтобы наши военные партнеры разговаривают, так сказать, если по-простому говорить, на одном языке. Ну и всем известно, что Грузия принимает участие во многих международных операциях, особенно против терроризма. И вот такие учения помогают тому, чтобы во время таких международных операций наши военные и наши партнеры действовали согласованно. Вот это и весь суть вот этих партнерских военных учений.
Заявил генерал Салуквадзе. Военные учения «Достойный партнер» проводятся под патронажем Европейского командования американской армии. Согласно сообщению Министерства обороны, командно-штабная часть учений «Достойный партнер» предусматривает совместное планирование общих операций, а полевые мероприятия – коллективные стрельбы из легкого и тяжелого стрелкового оружия, артиллерии и вертолетов.
Над этим репортажем работал наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!